Все тщетно, — думал он, — пока у нас не познают прямую пользу короны, чего и во 100 лет неуповательно быть. Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии Василии Козловском. Пошел молодой человек, бледный, чахоточный. Петр отыскал в бумагах и отдал ему перечеркнутую со многими отметками карандашом на полях рукопись «Трактат о механике». «Переведено плохо, исправь». «Ваше Величество», — залепетал Козловский, рабея, заикаясь, «сам творец той книги такой стилус положил, что зело трудно разуметь, понеже писал сокращенно и прикрыто, не столько зря на пользу людскую, сколько на субтильность своего философского письма. А мне за краткостью ума моего невозможно понять». Царь терпеливо учил его. «Не надлежит речь от речи хранить, но самый смысл, выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее, только храня то, что дело не проронить, а за штилем их не гнаться, чтоб не праздной ради красоты, но для пользы было, без излишних рассказов, которые время тратят и у читающих охоту отнимают. Да не высоким славянским штилем, а простым русским языком пиши, высоких слов класть не надобно, посольского приказа употреби слова. Как говоришь, так и пиши, просто, понял?» «Точно так, Ваше Величество», — ответил переводчик, как солдат по команде, и понурил голову с унылым видом, как будто вспомнил своего предшественника, тоже переводчика иностранной коллегии, Бориса Волкова, который, отчаявшись над французскую огородную книгою и убоясь царского гнева, перерезал себе жилы. «Ну, ступай с Богом! Явись же со всем усердием, да скажи Аврамову, печать в новых книгах перед прежней толста и нечиста, литеры буки и покой переправить почерком толсты, и переплет дурен, а паче от того, что в корне гораздо узко вяжет, книги таращатся, надлежит слабко и просторно в корне вязать». Когда Козловский ушел, Петр вспомнил мечты Лейбница о всеобщей русской энциклопедии, квинтэссенции наук, какой еще никогда не бывало, о Петербургской академии, Верховной коллегии ученых-правителей с царем во главе, о будущей России, которая, опередив Европу в науках, поведет ее за собой. «Далеко Кулику до Петрова дня», — усмехнулся царь горькую усмешкою. «Прежде чем просвещать Европу, надо самим научиться говорить по-русски, писать, печатать, переплетать, делать бумагу». Он продиктовал указ. «В городах и уездах по улицам пометный негодный всякий холст и лоскутья собирая, присылать в Санкт-Петербургскую канцелярию, а тем людям, кто что оного собрав объявит, платить по осьми денег за пут». Эти лоскутья должны были идти на бумажные фабрики. Потом указы о сальном топлении, об изрядном плетении лаптей, о выделке юфти для обуви, понеже юфть, которая употребляется на обуви, весьма негодна к ношению, ибо делается с дегтем, и когда мокроты хватит, расползывается, и вода проходит, того ради оную надлежит делать с ворваньем салом. Заглянул в аспидную доску, которую вешал с грифелем на ночь у изголовья постели, чтобы записывать, просыпаясь, приходившие ему в голову мысли о будущих указах. В ту ночь было записано, где класть навоз, не забывать о Персии, о рогожах. Велел Макарову прочитать вслух письмо посланника Волынского о Персии. «Здесь такая ныне глава, что чаю редко такого дурачка можно сыскать, и между простых, не только из коронованных. Бог ведет к падению сию корону. Хотя настоящая война наша шведская нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам не только целую армию, но и малым корпусом великую часть Персии присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени будет». Отвечая Волынскому, приказал отпустить купчину по Амударье реке, дабы до Индии путь водяной сыскать, и все описывая, делать карту, заготовить также грамоту к Моголу, Далай-ламе тибетскому. Путь в Индию, соединение Европы с Азией, было давней мечтой Петра. Еще 20 лет тому назад в Пекине основана была православная церковь во имя Святой Софии Премудрости Божией. «Царь может соединить Китай с Европою», — предсказывал Лейбниц. «Завоеваниями царя в Персии основано будет государство сильнее римского», — предостерегали своих государей иностранные дипломаты. «Царь, как другой Александр, старается всем светом завладеть», — говорил султан. Петр достал и развернул карту земного шара, которую сам начертил однажды, размышляя о будущих судьбах России. Надпись «Европа» к западу, надпись «Азия» к югу, а на пространстве от Чукотского мыса до Немана и от Архангельского до Арарата надпись «Россия» такими же крупными буквами, как «Европа», «Азия». «Все ошибаются», — говорил он, называя Россию государством. «Она часть света». Но тотчас, привычным усилием воли, от мечты вернулся к делу, от великого к малому. Начал диктовать указы о месте, приличном для навозных складов, о замене рогожных мешков для сухарей на галеры — волосяными, для круп и соли — бочками или мешками холщовыми. А рогож отнюдь бы не было. О сбережении свинцовых пулек при учении солдат стрельбе, о сохранении лесов, о неделании выдолбленных гробов, делать только из досок сшивные, о выписке в Россию образца английского гроба. Перелистывал записную книжку, проверяя, не забыл ли чего-нибудь нужного. На первой странице была надпись «Во имя Господне». Следовали разнообразные заметки. Иногда в двух-трех словах обозначался долгий ход мысли. О некотором вымышлении, через которое многие разные таинства натуры можно открывать. Пробовательная хитрость. Как тушить нефть купоросом. Как варить пеньку в селитренной воде. Купить секрет, чтобы кишки заливные делать. Чтоб мужикам учинить какой маленький регул о законе Божьем и читать по церквам для вразумления. О подкидных младенцах, что повоспитывать. О заведении китовой ловли. Падение греческой монархии от презрения войны. Чтоб присылали французские ведомости. О приискании в немецкой земле комедиантов за большую плату. О русских пословицах, о лексиконе русском. О химических секретах, как руду пробовать. Будем мнять законы естества смышленые, то для чего животные одно другое едят, и мы на что им такое бедство чиним? О нынешних и старых делах против афеистов. Сочинить самому молитву для солдат, Боже великий, вечный и святый и прочее. В 6 часов утра стал одеваться. Натягивая чулки, заметил дыру. Присел, достал иголку с клубком шерсти и принялся чинить, размышляя пути в Индию по следам Александра Македонского, штопал чулки. Потом выкушал анисовые водки с кренделем, закурил трубку, вышел из дворца, сел в одноколку с фонарем, потому что было еще темно, и поехал в Адмиралтейство. Глава 2. Игла Адмиралтейства в тумане тускло ждела от пламени 15 горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища. Якорные канаты тянулись, как исполинские змеи, визжали блоки, гудели молоты, грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали, как тени. Адмиралтейство, похоже, было на кузницу ада. Петр обходил и осматривал все. Проверял в оружейной палате, точно ли записан калибр чугунных ядер гранат, сложных пирамидами под кровлями, дабы ржа не брала. Налиты ли внутри салом флинты и мушкеты? Исполнен ли указ о пушках? Надлежит зеркалом высмотреть, гладко ли проверчено, и нет ли каких раковин или зацепок от ушей к дулу? Ежели явятся раковины, надлежит освидетельствовать трещоткою, сколь глубоки. По запаху различал достоинство моржового сала, на ощупь легкость парусных полотен, от тонкости ли ниток или от редкости тканья эта легкость. Говорил с мастерами, как мастер. Доски притесывать плотно, выбирать хотя бы двухгодовалые, а что более, то лучше, понеже когда выконопчены будут, то не только не рассохнутся, но еще от воды разбухнут и конопыть сдавит. Вегерсы сшивать нагелями сквозь борт. по концам класть букбанды, крепить в баргоуты и внутри расклепывать.